Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в студии Светлого Радио Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Эта неделя у нас, так уж получилось, мемориальная во всемирном масштабе. 27 января дата освобождения Освенцима советскими войсками, поэтому 27 января признана Международным днем памяти жертв Холокоста. Казалось бы, в общем, такая дата значимая, но не имеющая прямого отношения к нам. И все же в последнее время в связи с кампанией русофобии вообще тема национальной фобии становится очень актуальной. Почему для нас, православных верующих, важно помнить о Холокосте? И важно ли?
Ну, мне кажется, что православным верующим вообще важно помнить о любой ситуации, вот о таком событии историческом, если можно так это назвать, как унижение и человеческого достоинства и уничтожение человека. И в данном случае это, мне кажется, даже не требует какого-то особого обоснования, поскольку, когда мы говорим именно с позиций христианских, вот как вы, отвечая на ваш вопрос, да, хочу заметить, мы ведь понимаем, что каждый человек есть образ Божий. Человек может так про себя не думать сам, но он при этом для нас-то не перестает быть образом Божьим. То есть, если человек... Мы же не знаем, что образ Божий – это верующий, это образ Божий, а атеисты – они образы Дарвина, да, или кого-то еще. Вот. Или там, я вам скажу, может быть, даже более так радикально. Вот когда мы любим очень цитировать слова Тертуллиана, что человеческая душа по природе христианка. А мы понимаем, что с нашей точки зрения это важно, это применимо к любому человеку, не к членам моего прихода. То есть для нас душа любого человека по природе христианка, буддиста, мусульманина.
Я думаю, мусульманам не понравится
человек,
такая точка
зрения. Сейчас, естественно, не понравится. Я-то говорю о... может не понравиться по понятным причинам, но мы-то сейчас говорим, вы-то ставите вопрос в этой плоскости, почему это важно для православных, потому что мы понимаем, что, кстати, это значит фраза «по природе христианка», да? Одно из ее, так сказать, толкований и пониманий. Это значит, как раз и есть некий нравственный закон во мне, о котором, так сказать, старик Кант писал, да, это и есть то, что вложено Богом в душу человека как такового, в природу человека, да, вот, да, независимо от его культурного, так сказать, и реализации религиозно-культурной, вот. Вот поэтому, мне кажется, тут просто это настолько очевидно, вот почему это важно для христиан, что даже как-то я немножко стал думать, а как же это аргументировать, вроде бы так, само собой разумеется.
Ну, не так очевидно, потому что все-таки, если вспомнить даже практику многоконфессиональной Российской империи, в паспортах которой не писалось национальности, писалось вероисповедание. То есть национальность никогда не рассматривалась, по крайней мере, на той счастливой территории, на которой мы живем, как нечто определяющее человека. В то же время сейчас столько вот этих именно этнических фобий возникает, что невольно задаешь вопрос, а почему так? Почему вероисповедание не имеет значения в современном мире?
Вы совершенно правы насчет, вот мне кажется, это важное действительно замечание, потому что иногда любят говорить о там каких-то национальных притеснениях в Российской империи, но действительно, если говорить в современных терминах, социальные лифты были осложнены людям другого вероисповедания, не православным, а с национальностями проблем не было. Багратион, Барклай де Толли, тому, так сказать, из многочисленных, вот хотя бы два сразу сходу ярких примера. Вот почему так сегодня? И, кстати сказать, вот если для других стран вот национальный принцип складывания государства естественен для многих европейских, то в России, конечно, его никогда не было. И в этом смысле вот национально-территориальное деление, как считают многие эксперты, которое мы сегодня сохранили, это наследие советского времени, конечно. Оно, это некая новация вот, для нашего Отечества. Но возвращаясь к вашему вопросу, именно потому, что ну, в какое-то время там стали складываться национальные государства и так далее. И кстати сказать, в этом смысле, опять же, возвращаясь к началу вашего вопроса, мне кажется, что когда мы вспоминаем там, Освенцим или Холокост или еще что-то, здесь для нас-то все равно не национальная тема является главной, а, собственно, тема того, что человек уничтожал человека. Вот, и образ Божий. Диснациональная тема важна с точки зрения того, что это было причиной уничтожения. И об этом тоже нельзя забывать. Это тоже антихристианский подход, конечно.
Но в последнее время есть, и мы видим это на примере Украины, такая вполне отчетливая тенденция ассоциировать русскость с православием. То есть национальный принцип фобии как-то совмещается еще и с отрицательным отношением к вероисповеданию. То есть все эти гонения на москальскую церковь, это же абсурд. Но не может быть церковь, будь она католическая или будь она православная, она не может быть национальной. Ну, по определению, потому что это церковь Христова.
Ну, тут я бы все-таки уточнил. Церковь может быть национальной, как вот именно поместная церковь, поскольку древние церкви, да, они не складывались по национальному признаку, по естественным причинам. А вот все-таки церкви более молодые, поместные, они связаны уже с образованием национальных государств, и некоторые из них являются, вот, ну, возьмите тоже сербскую, допустим, церковь. Вот. Или там болгарскую православную церковь сегодня, или там, я не знаю, там польскую православную церковь. Другое дело, что вы абсолютно правы не с точки зрения структуры, а с точки зрения, конечно, евангельской. И с точки зрения евангельской, да, мы понимаем, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Но, кстати сказать, мне кажется, тоже важно понимать, что это же не значит, что Евангелие отрицает существование национальности, там, нации и так далее. Потому что там же не сказано «нет ни эллина, ни иудея». Скажут, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. То есть, говоря холодным языком религиоведения, наднационально именно религия, а именно вера наднациональная, национальность не является критерием принадлежности или непринадлежности, или правом вступления, вот. А то, что существование нации, ну, это же, так сказать, безусловно, это так, тут ничего с этим не сделаешь. Вот. А на Украине, мне кажется, все-таки там нет отождествления православия, как раз-таки там есть попытка создания некого альтернативного православия, хотя, по-моему, они окончательно запутались, потому что недавнее заявление господина Денисенко звучит так, что никакой новой церкви нет, Томос получил киевский патриархат.
Ну, по факту пока так оно и получается, потому что новая церковь до сих пор юридически не зарегистрирована.
Ну, по факту отчасти да, но тем не менее, в общем, это, конечно, идет вразрез со всеми декларациями предыдущими.
Ну, я думаю, что украинская тема еще долго будет питать наше информационное поле, поскольку там ни дня без новости не обходится. Но все-таки я хотела бы вернуться к того, с чего начался разговор. Как правило, неделя, предшествующая Дню памяти жертв Холокоста, полна мероприятиями тематическими, всевозможными, и культурными, и историческими, как-то везде стараются вспомнить об этом, напомнить об этом. Наша часть творческой интеллигенции как-то немножко странно предварила эту неделю. Накануне разразился большой скандал в информационном поле, связанный с выступлением писателя Дмитрия Быкова на площадке чтения организованных редакцией журнала «Дилетант». Там много всякой ерунды он наговорил, вызвал большую какую-то скандальную истерическую волну в интернете, и, в общем, докатилось это до федеральных каналов, достаточно подробно обсуждалось, ну, в частности, среди того, что было сказано, то, что если бы Гитлер не уничтожал евреев, то он вызвал бы у многих советских граждан и русских людей симпатию. Ну, какие-то вот такие вещи, которые не хочется даже обсуждать, потому что, во-первых, это обсуждалось, и, в общем, достаточно достаточно очевидно, что можно сказать по этому поводу. Но за бортом осталось несколько тезисов, то есть всех так возмутило то, что он говорил о Гитлере, что несколько тезисов осталось за бортом. Мне кажется, они важны для нас, потому что не только Быков об этом говорит. А тезисы это такие. Во-первых, то, что сегодня истинным патриотом должен быть русофоб. Второе, то, что нормальная жизнь в этой стране начнется только тогда, когда она распадется. Третье, то, что новое освобождение придет с Востока, из Сибири. И четвертое, что в мире есть одна идеальная страна, это Америка. Я понимаю, что Быков, в общем, судя по тому, что я видела в записи, посмотрела целиком за всю запись его выступления, чтобы знать контекст, он производил впечатление сильно выпившего человека, поэтому, ну, тем более он был в дружественной для себя компании и мог, расслабившись, наговорить кучу глупостей. Но беда в том, что эти тезисы, они достаточно часто транслируются вполне трезвыми людьми и в самых разных источниках. И на определенную часть слушателей, зрителей и посетителей интернета это очень сильно влияет, потому что это не вчера началось. Как вы оцениваете вот такую повестку?
Ну, вы знаете, я действительно не готов говорить про Быкова в том числе, потому что я вот пока не взял на себя, так сказать, смелость посмотреть это все и знаю все, так сказать, вне контекста, а понимая, как сегодня все подается, надо, конечно, разбираться, что там было сказано, чего не было, и как-то, и в каком ключе. Ну, повестка, конечно, весьма специфическая. Что касается патриотизма, то понятно, что сегодня часть общества у нас, с одной стороны, так специфически трактует патриотизм, что действительно вот эти тезисы первые два, да, по-моему, которые вы назвали, считают...
Что истинный патриот, да, должен быть, да, русофобом, да, и нормальная жизнь начнется тогда, когда эта страна,
да,
распадется.
Да, что чуть ли не обязательными начинают использование выражения «эта страна», да, такой кальки с английского. Вот. Ну, как к этому относиться? Не знаю. Мне кажется, очевидно, что это какое-то все-таки у нас очень разное представление о патриотизме. Мне как-то хочется остаться здесь вместе с Пушкиным, с любовью к родному пепелищу и к отеческим гробам. А вот что касается другой части общества, или там другого представления, точнее, не другой части общества, а другого представления о патриотизме, которое сегодня нередко связывается вот с непременным неприятием почему-то других стран и культур. Вот это, мне кажется, тоже таким опасным таким направлением мысли в этой связи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот завершая эту тему, хотелось бы еще на один нюанс обратить внимание.
Я просто, знаете, именно, извините, ради бога, завершая эту тему, я как раз хочу сказать, что мне кажется, нам не нужно здесь, почему я, может быть, так здесь части немногословен, я не думаю, что нам нужно вот в этой заданной повестке, не нужно ее поддерживать, потому что есть намного более серьезные вещи, которые важны действительно для нашего будущего, для понимания патриотизма. Я вот недавно записывал программу с Феликсом Вильевичем Разумовским. Очень, мне кажется, важные вещи там
были.
Вы
имеете в виду программу Парсона
да,
на
простите,
Спасе?
Да, программу Парсона на Спасе. Вот, она еще не вышла, поэтому я не хочу сейчас как-то рассказывать и в надежде, что кто-то посмотрит и, значит, целиком ее. Но мне кажется, что мы говорили там очень, об очень важных вещах. В частности, вот Феликс Вильевич говорил о том, что наша культура и наша страна складывалась, и Россия – это территория. И это важно, в отличие от многих европейских стран, складывалось вот, и вот это понятие «родина», оно включает в себя эту территорию. И, кстати, именно поэтому вот события последних лет, они так отозвались в сердце большинства, да, связанные именно с территориями. Но при этом, поэтому, конечно, вот эти представления там, о распаде, все, оно просто противоречит тому, что мы называем культурным кодом. Это просто уничтожение культурного кода. То есть я не знаю, что там будет существовать, но это точно будет уже не Россия и не Русь. Вот. И там есть вещи, напрямую не связанные с распадом, который Феликс Вильевич говорил, например, а о том, что у нас происходит сегодня. Там, ну, знаете, вот я просто один пример приведу. Он говорил, что, вот, скажем, такие вещи, в которые он глубоко погружен, там лес, опушка и так далее, это ведь вещи, которые не растут естественным образом. Да, что такое там роща или опушка? Это место, где выкошена там трава, какие-то кустарники порезанные и так далее, то, что раньше делали. Вот он просто привел пример, что он проехал всю Смоленскую область и не смог для съемок найти ни опушки, ни рощи. И это, по мнению Разумовского, которое, ну, как минимум, стоит, так сказать, задуматься над которым, да, не обязательно может сразу соглашаться, это для нашего будущего катастрофично. При этом он замечает, что в соседней Беларуси это есть, а в соседней Польше тем более, хотя для Польши это совсем не так актуально, как для нас, потому что для Польши как раз вот это не включено в культурный код, ну, просто они там привыкли косить, что называется, да, вот, а это, мне кажется, намного более тревожные вещи, чем беспокойство там части общества, там, точнее, вот эти заявления все, да, а вот если мы говорим о том, какое будущее, то нужно серьезно задуматься, вот говорили же недавно, что многие программы развития страны, которые у нас вырабатывают, это некоторые органы нашей власти, они вообще говорят только о городах-миллионниках там, и крупных городах. Вот это катастрофично для будущего, вот это антипатриотично, если хотите, потому что это, конечно, для сохранения того, что всегда называлось там Русью, потом Россией, это принципиально важно.
Я могу объяснить, почему эта тема меня так взволновала, что я предложила вам ее обсудить. Дело в том, что среди близких моих друзей есть жертвы этой повестки. Причем это стало очевидно буквально в последние 2-3 года. Это люди, которые слушают определенные радиостанции, смотрят определенные YouTube-каналы, ориентируются на определенные страницы в интернете. И на моих глазах вполне меняемые, интеллигентные, разумные люди превращаются в людей, зомбированных именно этими идеями. Самое ужасное, что у них есть дети, которые растут на моих глазах. И если их родители и они еще несколько лет назад искали путь в храм, пытались встроиться, пусть им было там по своим каким-то причинам не очень легко это сделать, пытались встроиться в церковную жизнь, старались читать Евангелие, по крайней мере, как-то пробивали себе эту дорожку, то сейчас в любом разговоре, который похож на дискуссию, аргументы, приводимые из Евангелия, вызывают реакцию, как у цепного пса. Опять вы в вашем РПЦ. И дальше идет что-то невменяемое. Причем самое ужасное, что это идет и у подростков, которые превращаются в молодых людей. И вот что меня тревожит больше всего.
Это, безусловно, не может не тревожить, но это, вот опять же, каждый сразу видит тут какое-то, что называется, через призму своего какого-то восприятия или профессиональная деформация, может быть, у меня, но я сразу вспоминаю важнейший тезис о том, что нет людей, которые не поддаются манипуляции. Вопрос только в масштабе и, так сказать, в тонкости этой манипуляции. И это вот, пожалуйста, это результаты того, что, конечно, люди действительно, как вы сказали, зомбируются. Не может не вызывать, конечно, это тревоги. Но, видите, я думаю, что здесь... Надо все-таки давать. Знаете, вот опять же, тот же Разумовский, например, говорил, мне все-таки придется расскажу на российскую программу, сказал важнейшую вещь. Он сказал о том, что для нашей культуры, для любой культуры, важна так называемая культурная иерархия, да, и та, которая для нас органична. Да, в нашей культурной иерархии на вершине находится святой. Да, вот, и, а, кстати, он говорил это впервые, я это, когда готовился к интервью, это услышал, у него есть замечательный свой YouTube-канал, к сожалению, который почти никто не смотрит, судя по количеству просмотров, я поэтому всячески рекомендую нашим слушателям посмотреть YouTube-канал Феликса Разумовского «Кто мы?», там есть у него его еженедельные такие небольшие видеоролики «Смысли с Феликсом Разумовским». Вот там по поводу иронии судьбы у него есть замечательный 9 минут размышлений, где он говорит, ну, вообще начинает с того, что, ну, высказал там один архипастырь точку зрения, вот там на него накинули сразу, хотя он вроде как не говорил там запрещать и прочее, но дальше он говорит, да, а дальше, а теперь по сути. Он говорит интересную очень вещь о том, что в кризисной ситуации возникает такое искушение для церкви отцерковить, вот так однозначно и мощно, все сферы культуры. И вот по мнению Разумовского, которому, повторяюсь, как минимум стоит прислушаться, это довольно опасная вещь. И он, ну, я, естественно, своими словами передаю, но так я это услышал, что вот, скажем, существует культурная иерархия, которая, на вершине которой там находится святой, а где-нибудь к низу вот этой, так сказать, пирамиды или как угодно ее назовите, там есть скоморох, который, это скоморох, это не каждый день, да, это вот делу время, потихий час, замечательная русская пословица, да? Или поговорка. И, соответственно, но очень важный вывод делает Феликс, он говорит, святой не спорит со скоморохом. И вот когда это находится в балансе, то есть когда на вершине культурной иерархии святой, тогда, ну, грубо говоря, скоморох не матерится возле храма. Это уже я свой пример даю, да? И поэтому ошибочно выходить, Если мы достигли ситуации, когда, вот продолжу аналогию, кто-то там матерится возле храма, надеяться, что это можно исправить тем, чтобы пытаться ему объяснить, что это не так, это вот тупиковый путь. Нужно перестроить культурную иерархию так, чтобы, когда она будет правильно выстроена, то этого просто не будет происходить. Да, еще один пример он привел очень правильный. Он говорит, что такое слом культурной иерархии? Это когда вы приходите в магазин, и у вас на одной полке лежит Евангелие, дальше книга «В объятиях дьявола», дальше там еще что-то.
О вкусной здоровой пище.
О вкусной здоровой пище, там, да. И люди исходят из того, что так и должно быть. И они рассматривают их в одном. Вот это слом иерархии. Это губительно для культуры. Другое дело, что Феликс Велевич видит из этого один выход. Это восстановление культурной иерархии. А дальше не очень понятно, как это делать. И, ну, то есть он исходит из того, что сколько бы хороших книг вы на эту полку не положили, они не будут прочитаны, потому что с ними рядом всегда будет находиться то, что будет востребовано больше. Такой, понимаю, что большой сложный разговор, но вот мне хотелось про это тоже вспомнить в связи с тем, о чем мы сейчас с вами говорим.
Если говорить о том, что эти книги не будут прочитаны, я хотела бы напомнить нашим слушателям ваши собственные слова, которые вы на прошлой нашей встрече говорили, о том, что если применительно к сегодняшней ситуации слово «погуглить» — это уже архаизм, угу. И что нынешнее поколение ищет ответы, да, на все вопросы в Ютьюбе. И тогда, продолжая вашу сегодняшнюю мысль, надеяться, что книга будет прочитана, ну, в общем, это, конечно, большой оптимизм.
Да, я потому и... Я не отказываюсь от своих слов. Более того, я и с Феликсом Велевичем не вполне здесь согласен, при том, что мне кажется очень интересно эти рассуждения, и во многом, наверное, верными с точки зрения вот выстраивания, правильного выстраивания иерархии. Другое дело, что, может быть, мы с ним скорее расходимся в том, а как это делать. Да, он, я так понимаю, опять же, в моем понимании, может быть, что-то я неверно понял, считает, что принципиально нельзя говорить на этом языке техногенной цивилизации. А мне кажется, что миссионер всегда говорит, осваивает появившийся новый язык и устанавливает с помощью этого языка, пытается установить эту правильную иерархию. Поэтому тут вот тут есть над чем подумать.
Но видите, вы сами признаетесь, что прекрасный, интересный канал Разумовского посещается крайне скудно, а тот же Дмитрий Быков широчайшим образом представлен в Ютьюбе, причем давно, тиражируя свои всевозможные лекции и на тему русской литературы, и на тему каких-то, да, культурных реалий, и его как раз смотрят. Его смотрят как раз то самое подрастающее поколение, которым родители рекомендуют послушать лекции. Это лучше, чем читать учебник.
Да, но его при этом тоже смотрят сильно меньше, чем, там, скажем, Дудя какого-нибудь. Да? Ну... Я просто не знаю, какие у Быкова, я никогда не смотрел, но не знаю, какие там у него просмотры. У Дудя там в любом случае за 5 миллионов, там практически каждый выпуск больше 5 миллионов просмотров, поэтому это тоже, да, с точки зрения Дудя все это в пределах погрешности, я думаю. Да, смотрит, ну, потому что там есть совокупность, так сказать, факторов, в том числе там раскрутка и прочее. Мы сейчас вот будем активно раскручивать Разумовского всеми силами. Я ведь потому столько об этом и говорю, надеюсь, что вот сегодня после нашего эфира у него сразу вырастет количество просмотров.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисовой. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».